Был очень хороший вопрос вот, в прошлый раз, что такое сущность человека. Это как раз есть тот предмет, от которого, от размышления, о котором нас тщательно отвлекают. Нам предлагают вот эту искусственную жизнь, нас учат, строят формы нашего поведения, нам даже говорят, какие мы должны быть христиане. И вот мы часто поддаемся на все это, забывая о том, что попадаем совсем в другие области, не христианские. Например, нравственные. Человек часто путает нравственность с состоянием спасения, с состоянием размышления своей души. И говоря о христианстве, человек часто, как правило, начинает рассуждать о поведении, о жизни. Так и должно быть. Надо стремиться не грешить, стремиться исполнять заповеди Божии. Но вот что такое заповеди Божии, мы не очень, конечно, понимаем. Мы стараемся вести такую праведную жизнь. Это достаточно непросто, потому что нам приходится много играть в жизни. Мы стараемся выглядеть людьми порядочными, честными, может быть, даже принципиальными, может быть, даже обязательными, но это уже гораздо сложнее. Людьми, которые ходят в церковь, оно и надлежит быть, это все нормальное поведение человека. Мы исповедуемся, причащаемся, изучаем закон Божий. Вы об этом уже говорили. Когда путаем цели со средствами, то получается проблема. Живя такой жизнью, мы попадаем в состояние нравственности, исполнения нравственного закона. То есть осуществление некой нравственности, которую вдруг почему-то путаем с сутью христианства. Достаточно уже известно, довольно известно уже всем, многим, что если рассматривать христианство как религию нравственности, то это огромная ошибка. Ничего нового христианство в этом смысле не принесло. До христианства знали, что есть закон. Нельзя убивать, там, красть, прелюбодействовать, служить другим богам, завидовать. Ну и прочее, осуждать. То есть в этом отношении христианство ничего нового не внесло. Тогда почему мы обращаем внимание на эти вещи, на свою порядочность, на свое поведение? Считаем, что вот это и есть христианство. Да, считаем. Потому что, может быть, не знаем о том, что христианство – это не только религия нравственности, только лишь. Это глубокое заблуждение. Мы мало думаем о таком понятии, как духовность. Вот духовность как раз и отвечает за состояние нашего христианства. Духовность, она может быть только одна, божественная. А все остальное это можно назвать бездуховностью. Служение другим богам. Бесовщина, безбожие – это уже как бы варианты. Так вот, что такое духовность, нам говорят святые отцы. Ну, понятно, что такое нравственность, да? Мы порядочные, добропорядочные христиане, которые пытаемся исполнить закон, как фарисеи, чуть ли не в его деталях. Мы творим добро, мы себя отдаем там на всесожжение, алтарь души, значит, в угоду добрым делам. Мы огромные вклады делаем, мы прям ездим к больным. Что еще надо для того, чтобы явить себя пред миром, христианином? Мы добиваемся этих результатов и на этом останавливаемся. А когда видим результаты святых, необозримо высокие, отстоящие от наших результатов, как небо от земли, то мы тут удручаемся. Мне такого никогда не застичь. Вот. Эх, творил бы я чудеса, но пока еще, видимо, не дорос. Там ходил бы по водам, исцелял больных, воскрешал мертвых. Вот это было бы вообще здорово. Ну и хочется как-то где-то помочь в хорошем смысле этого слова. И, знаете, в этом есть смысл, потому что мы на самом деле приближаемся к некой такой праведной жизни. Все очень логично. Вот. Называя о том, потому что все на такой на грани, все играет. Это не просто так вот. Все, у меня выстроились отношения с Богом, у меня выстроились отношения с человеком, у меня выстроились отношения с самим собой, у меня выстроились отношения с окружающей природой. Как хорошо, солнышко, такое блаженство, вдруг такой по башке град. Бум. Что же это такое? Синоптики говорили одно, а тут дождь, сляк, что же это такое? Как это может быть? Вот так вот у нас выстраиваются отношения. Их невозможно выстроить отношения из этих четырех направлений. С Богом, с человеком, с самим собой, с природой. Они должны всегда выстраиваться, потому что это жизнь. И вот, убеждая себя в том, что это и есть христианство, а так оно и есть, все-таки стремление к праведной жизни, мы, опять-таки, сталкиваемся с понятием результата. А вот духовность – это совсем другое. Как отстоит небо от земли, так нравственность отстоит от духовности. И святые отцы, объясняя духовность, давая определение духовности, говорили так. Святые, что такое духовность? Святые оплакивали свои добрые дела, как грехи. Это совсем другая область мышления, совсем другая плоскость мышления. То есть все, что мы не делаем, к духовности никакого отношения не имеет. Кто у нас первый вошел в рай?
Разбудник,
который ничего не успел сделать в своей жизни.
Покаялся.
И не покаялся он, потому что он не знал, что такое покаяние. Он был совершенным человеком в том смысле, что он в своей жизни совершил все в поисках смысла жизни. И понял, что его нет в его делах. И когда он увидел этот смысл, сказал, все нормально, я свое совершил, получил, все правильно, по делам. А слева разбойник, так он еще не довершил в своей жизни еще что-то, и поэтому просил, сойди со креста, Господи, если ты Господь, и нас спаси. Еще будет возможность погулять, повеселиться. А этот совершил все. И в виде совершенного человека сказал только единственное, помяни меня в раю. Вот так вот, чисто по-человечески. Вот. То есть, оказывается, духовность, она находится в другой плоскости мышления, в другой плоскости жизни. Но, естественно, мы не можем профанировать вопрос нравственности. Духовность находится в области невозможности грешить, а не в области возможности не грешить. Нравственность все-таки находится в области возможности не грешить наших трудов, а духовность находится в области невозможности грешить. Только тогда нам становятся понятны заповеди блаженства. Это творчество с Богом, когда нам уже ничего не мешает творить. Блаженны нищие духом, им ничего не мешает творить, никакое богатство этого мира. Блаженны алчущие правды, им не мешает эта людская правда греховная. Блаженны плачущие, те люди, которые поняли, что радость этого мира – это горе для людей. И тогда Господь говорит, будут гнать вас, как это должно быть, но это будет для вас награда. Вы тогда поймете, что такое награда. А почему гнать? Потому что в мире свое представление о грехе и добродетели. В мире даже свое представление о одержимости. Вот для нас есть какие-то понятия об одержимости, о бесовстве, а в мире, например, диаметрально противоположное представление. Что пишет евангелист Лука? «Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы вам пели плачевные песни, а вы не плакали. ибо пришел Иоанн Креститель. Ни хлеба не ест, ни вина не пьет. И говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И говорите, вот человек, который любит есть и пить, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами его. Оказывается, если человек ведет себя прилично, это он ненормальный, какой-то одержимый. То есть свое представление о праведности, об одержимости. Однажды мы стояли с Федором, это сын, значит, подходит бабушка. Ну, Федор стоит, молчит. Он так это тогда еще совсем не разговаривал. Ну, как не разговаривал, так что-то такое. Ну, как стоит ребенок, у него видение мира свое. Вот, и она подходит с внуком своим, ну, где-то такого возраста, и говорит, как вам трудно с ним, я так понимаю. Я говорю, а в чем, собственно говоря, дело? Ну, вот видите, тут я поворачиваюсь на ее внука и вижу такую картину. Он стоит, кривляется, корчит рожи, ругается, значит, говорит, бабушка, вот так. И дергает ее, она вот стоит, подожди ты. Я говорю, ну, по-моему, еще неизвестно, кому хуже-то, кому тяжелее. Она так посмотрела и молча отошла. У людей представления о проблемах, они свои. Если человек ведет себя нормально, он не вписывается в греховность этого мира, то он ненормальный, даже одержимый. Говорят, она что, это того, что это она платок одела, вот. Или что это он. Все пьют, а он вот чай пьет. Наверное, какой-то больной. То есть не хватает, наверное. Он все пошли туда, смотрите, как шумная компания. А он что-то говорит, да, у меня жена, домой пойду. Как-то странно он ведет. Он, наверное, ненормальный совсем. Поэтому оправдана премудрость всеми чадами ее. Люди сами создают свою правду, свое представление о духовности. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой. А ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги, и волосами отерла, и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне не помазал маслом. Она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ей многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает, он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. На Востоке существуют нормы приличия, обычаи гостеприимства, который стал уже как бы притчей в языцах, что гость в доме восточного человека – это главное лицо в доме. Все, что он не попросит, все для него, все лучше ему. Существовали целые церемониалы принятия гостя. Ему предлагали воды на ноги, потому что он устал. Его оттирали, преподавали ему целование, как близкому человеку. И сажали за стол. Все лучшее было для него. Это вот этот знак уважения, он был, является такой визитной карточкой уровня традиционного восточного человека, представителем которого, кстати, и был фарисей из этого места Евангелия. И как никто другой, он, наверное, должен был знать все эти нормы приличия и быть сыном своего народа в традиции. Более того, он должен был этому учить людей, как учитель фарисей закона, показывать пример и осуществлять все это в своей жизни. Что же происходит? Он призывает Христа. Уже в этом, можно сказать, много раскрывается. В качестве кого он приглашает? Христос – это фигура, которая в то время привлекала к себе внимание тысяч людей. Потому что то, что творил Христос, не мог творить никто. Естественно, он был предметом зависти, соблазна, преткновения. За нами-то не идут, нас не слушают, мы представители закона. А тут какой-то странник, который нигде не учился, и родственники его среди нас – так мы же знаем, что это же сын плотника. Вообще, как это вообще? Мы-то тут все закончили семинарии, как минимум. Мы стоим у престола, мы знаем самого Бога, служителей Бога. Мы учителя народа. А за нами никто не идет. Над нами даже надсмехаются. Приглашу-ка я этого учителя к себе. Немножечко поставлю его на место. Вот вам и восточное гостеприимство. Фарисей даже по-человечески не мог отнестись к Христу, не говоря уже о следующем. И вот в этом своем самомнении, гордыне, и, конечно, великой зависти, как бы снисходя, давая пищу и дав возможность сесть, чтобы потом, может быть, как-то поставить на вид Христа, вообще, назвать, разобраться в ситуации. У меня дом, все как положено, приглашаю, ко мне разные люди ходят. Может быть, он пытался осуществить вот это отношение к нему, чтобы это все видели. Но тут такая ситуация нестандартная, такая неожиданная, незапланированная. Пришла женщина. Ну, хотя знали, что все женщины, жители этого города, что она была грешница, но выгнать, как бы, понимаете, человек заходит здесь, вот, что делать? Может быть, пробралась. И вдруг она совершает вещи, которые, например, у учеников вызвали возмущение. Ну, можно бы все как-то рационально сделать. Что такое алавастровый сосуд с миром? Это очень ценная вещь. Ученики говорят, это можно было динарий за 300 продать и накормить нищих. А что такое... Это было для этой женщины. А это было ее все имущество. Она этим зарабатывала деньги. Чтобы предстать перед... Вот это самое ценное, единственное, что у нее есть, она принесла Господу. Она поняла, что не в ее вот этом вот труде или ее работе состоит смысл жизни. И что все свои... Все свое богатство, все свое имение она посвятила не тому. Потому что, зная, чем она занимается, она понимала, к чему это все приводит. И здесь она душою почувствовала спасение, освобождение. Она почувствовала Бога душою. И самое дорогое, вот как бы чисто прагматически, она понимала, что это дорогое можно приобрести только за очень дорогое. И она принесла все, что имела. Мне рассказали такой случай, что человек, который чудом спасся от падения, парашют у него не раскрылся, и в течение каких-то мгновений ему было показано все, он увидел, он достаточно был богатым человеком, что его джип провалится в могилу, дом провалится в могилу, и он вот падает, немножко там подвернул себе руку, там позвоночник немножко повредил, но к нему подались даже родственники, боялись подойти, потому что понимали, что падая, невозможно выжить. И вдруг он выживает. И там такой немножко комический сюжет. Потом это совсем, конечно, стало другой темой, серьезной. Придя в себя и поняв, что произошло. Да, а во время падения он видел, как падает его там дорогой джип, его дом колоссальный. Был очень богатым человеком. Был голос неба. Вот это весь смысл, это все смысл твоей жизни. И он только сказал, не то что утвердительно, он просто сказал, наверное, нет. Этого было достаточно, чтобы он остался живым. И после этого он, значит, решил как-то, поняв, что это был голос Божий, как-то что-то сделать по отношению к Богу. У него не было знакомых христиан, у него там знакомые были евреи. Он позвонил домой и говорит, а что мне делать? Еврей сказал, надо подумать. Я посоветуюсь с нашими людьми. Посоветовавшись, он сказал, есть такой молебен о здравии у христиан. Надо, наверное, что-то делать. Можешь свечку поставить. Он говорит, а как это делать? Не знаю. Говорит, ну, я слыхал, что так надо делать. Тот, значит, думает, сколько это будет стоить, они ему говорят. Он спрашивает у еврея, сколько это будет стоить? Еврей говорит, ты знаешь, это, наверное, будет, ну, ты сам понимаешь, что это произошло. Это, наверное, будет стоить, ну, у них все прагматично. Вот. Говорит, я понял. Он берет 10 тысяч долларов, кладет в карман, для него это были маленькие деньги, едет в один монастырь, еле едет, потому что его укладывал на кровать, говорил, что вот не надо ехать, он все равно вставал, ехал. Приезжает, встречает там, куда он приехал, в храм, бабуля за ящиком. Он говорит, есть такой вот молебен о здравии? Она говорит, да есть, милок, можно заказать. Он говорит, а сколько это стоит? Ну, сначала он говорит, ну, это сколько стоит? Она говорит, ну, да, конечно. Но она говорит, а что с тобой случилось? Он так где-то рассказал, она говорит, ну, тебе еще надо молебен Пресвятой Богородице заказать. Он думает, так, денег не хватит. Значит, ну, ничего, я потом довезу. Значит, договорюсь. Но что-то она... Он говорит, ну, давайте, что там как-то... Она говорит, ну, я сейчас тебя запишу. Вот, записала, он говорит, сколько? Она говорит, 130 рублей. Он говорит, бабуль, ты меня не поняла. Я спрашиваю, значит, что, сколько надо дать денег? Она говорит, ну вот, 50 рублей, значит, молебена, а Пресвятой Богородице, 50 рублей благодарственные и 30 рублей свечи. Он дает ей 130 рублей, значит, и идет, и уехал. Потом был молебен, он приезжает на молебен. Ну, видит эту батюшку, которая читает записки, и когда дошел до его записки, батюшка что-то остановился. Он говорит, ну все, попал. В общем, за 130 рублей ничего не получится. Вот. Ну и тут батюшка читает его имя. Вот. И потом вдруг поворачивается после молебна и зовет его к себе в алтарь. Говорит, что случилось? Вот ему рассказывает. Вот. Ну, там дальше сложилась судьба очень интересно. Он стал верующим человеком, построил целый храм. Ну, уже, так сказать, как такая деталь маленькая, но очень значимая, что уже построив огромный храм, уже заканчиваю его. Там надо, все уже сделано, уже его осветили, там надо было делать роспись. Денег уже не хватало. А у него было множество квартир. Начал продавать квартиры, и вот на него уже родственники там опять квартиру продал. Берет, продает квартиру и отдает на роспись. И вот как интересно, вдруг вот это все, оно нашло свое применение. Представляете, насколько вот мировоззрение, оно было правильным. Насколько оно верно все сразу схватило. То есть этот человек четко знал, что такое деньги. Были колоссальные деньги, зарабатывались. Он знал, что такое. Вот. Но он все понял, что значит спасение души, что никаких денег не хватит. Он все вложил. Он сейчас верующий человек, у него дети, у него семья, значит, храм, который. Вот. Это совсем другое. Так вот, вот эта женщина, грешница, которая слезами обливала ноги Иисуса и отирала волосами, она принесла все свое состояние, алавастровый сосуд с миром, тот, который кормил, чтобы предстать на своем поприще, на своем вот этом вот, на своей работе. Но тут она поняла, что это ей ничего не приносит. Она падает, и она стала изгоем в городе, и ей сказали, кто она. И вот, почувствовав сердцем Бога, она сказала: «Вот мое спасение». И также понимая, что это, возможно, стоит очень дорого, она в наивности. Господь, конечно, не за имущество, никакие не за деньги, не за богатство дает спасение человеку. Но она сделала правильный выбор. Потому что это богатство уводило ее куда? От Бога, в погибель. И она вовремя им воспользовалась. Вовремя. Это самое важное, когда мы стараемся все делать вовремя. А что значит вовремя? Жить настоящим. В чем заключается проблема многих-многих людей? Она практически неразрешимая. Хотя решается очень просто, но она неразрешима. Неразрешима, но решается очень просто. У человека есть проблема, есть там грех, есть ситуация, есть заморочка, есть тупик. Жизненный, семейный, там, на работе, на учебе, где угодно, со здоровьем. И вот все, что бы он ни делал в своей жизни, он работает, там, стоит в храме, едет на рыбалку, сидит в гостях. Вот эта вот тема, она все время проходит лейтмотивом по его жизни. Она не дает ему покоя. Неважно, потом. Поэтому он не живет. Он играет в жизнь, он удручается, он ничего не видит. Находясь в храме, он там. Находясь на работе, он опять с этой проблемой. Даже на отдыхе он не может. И он не видит этот мир. Он не видит то, что ему Господь дает. Уже дал. И спасение, освобождение от всего этого. Потому что каждая вот эта вот клемма, каждый клише, каждый сюжет в его жизни, это и есть его спасение. То есть он дорожит временем. Он воспользовался этим временем. И вот насколько человек воспользовался временем, настолько он и спасся. Как мы говорили, святые отцы говорят, какой самый главный человек в твоей жизни, с которым ты сейчас разговариваешь? Какое самое важное дело в твоей жизни, которое ты сейчас вот делаешь? Какое самое удобное время для спасения, в котором ты сейчас находишься? Не тогда, когда ты придешь домой, откроешь молитва слов, и вот тогда я подготовлюсь, и вот я потом через неделю приду и поисповедуюсь, причащусь. Ну что, время еще есть. Надо бояться опоздать. Мы не знаем, что будет завтра. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, говорит Иоанн Златоуст. Потому что завтра может не наступить никогда. Вот эта женщина воспользовалась. Она не стала рассуждать, как фарисей. А что же сделал фарисей? Что он вообще делал? Он как бы снисходительно пригласил этого странного учителя, которого называют Господом, и решил, так сказать, поставить его на место. Но Эта грешница уже поставила его на место своим поведением. Она показала ему все его законничество. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, как все считают, и я на этом чуть не повелся, да, то знал бы, что кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Ну, Господь-то есть Господь, Господь Иисус – это Господь. Хотя фарисей сам и ответил в своих сомнениях, кто же перед ним. А тот, кто читает мысли, который знает мысли. А не знает, что только Господь может мысли читать. И Господь говорит, обратившись к нему, как бы заходя немножко с другой стороны, не очень его, очень корректно с ним поступая, не ставя его на вид, не пристыжая его. Он говорит, Симон, я имею тебе нечто сказать. Он говорит ему, скажи, учитель, скажи, учитель. Но для него-то он не учитель. Это как бы еще такая одна насмешка. Иисус говорит, что у одного взаимодавца было два должника. Было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит тебя? Симон отвечал, думаю. Это уже ему позволили сказать, вот, как мудрый Соломон, ответить, мол, учитель, если ты не знаешь таких вещей, я за тебя скажу народу. Думаю, это такая форма, очень, она как бы обнаруживает принадлежность к учительству. Думаю, что не просто так вот я говорю, чего в голову взбредет. Я думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. После того, как Симон отвечал, думая, тот, которому более простил, он просто подписал себе приговор всей своей законности. И обратившись к женщине, он сказал Симону. Он обратился к женщине, а Симону сказал, то есть показав ему его истинное место. «Видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты мне воды на ноги не дал». Она слезами облила. Ты целование не преподал, она, как я пришел, не пришел целовать ноги. Ты головой маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. Дорогой мой, ты даже по-человечески не можешь принять в гости человека. О каком Боге ты говоришь? О каком учении может идти речь? О каком размышлении о законе может идти речь? Когда ты элементарных вещей не можешь предложить людям. А потому сказываю тебе, говорит он, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Прежде чем говорить человеку о Боге, надо ему говорить о человеке. А прежде всего, чтобы просто говорить, надо начать вразумляться тем, а кто же я есть на самом деле. Как человек, как христианин, какова моя сущность? А вот вопрос сущности, который нам никак не дают решать в этом мире, это является вопрос, который и является решением всех наших проблем. Нам вдруг говорят, кто я такой? Откуда они знают? А что это они взяли? И как они могут судить? Мысли читает только один Бог. Логично? Значит, судит почему? По моему фарисейскому поведению. Я же с крестом, я в рясе, значит, я небожитель. Это вот, да. Но давайте еще на кого-нибудь оденем рясу и крест. Он тоже небожитель. А мысли-то мои знает только Господь. И кто я такой, знаю только я. И даже еще себя и не знаю, что я, на что я способен. И вот это вот вопрос сущности, которым мы вообще не занимаемся. Потому что нам очень интересно слушать, что о нас говорят. Он гений. Ну, это так себе. Или ты заслуживаешь большего, как предлагают. Бери от жизни все. Какая на вас сегодня красивая одежда. Как вы прекрасно выглядите. Вы знаете, сейчас очень модно, значит, мыть волосы конским шампунем. Это последний писк. Сейчас едят, понимаете, мозг живой обезьяны, разбивая голову ложечкой. Это последний писк. И прочее, прочее. То есть вот это вот формирование нас, как некого существа, доходит иногда до безумия. И мы верим. Мы верим. И переходим такие границы, что говорим о однополые браки. Да, может быть, и так и... А как же? Мы же все свободны. Чего вы? Все, до такого безумия можем мы дойти незаметно. Почему? Потому что у нас нет времени заняться собой. А теперь посмотрим, как можно заняться самим собой. О чем мы все говорим, да? Одно из первых средств – это молитва. Вопрос молитвы, о котором мы с вами очень давно начали говорить, он всегда должен стоять перед человеком. Так же, как и вопрос чтения Евангелия, поста, исповеди, причастия. Это темы, которые не прекращаются в нашей жизни. И вот молитва – это одно из средств формирования своей сущности, когда мы вдруг начинаем проникаться собой. Кто я такой? Перед кем я стою? Вообще, кто мне говорит? Вообще, что я произношу? Вообще, что эти слова обозначают? Кому они обращены? Они весь наш внутренний мир просвечивают. Они говорят мне, кто я такой? Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот очисти беззаконие мои. Ибо беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть вину. Тебе единому согрешиха, лукавое пред Тобою сотворих. Кстати, вот это мы говорим, просто вот так вот, даже не понимая, что мы говорим. А если вдуматься в эти слова, что они относятся именно ко мне. Потому что Давид, он выражал сущность человека, а не свои какие-то эмоции. Вот по Божьему провидению, по Божьему откровению, он выражал именно сущность человека, каждого из нас, а все мы люди одинаковые. И вот вникать в эти слова, это не есть решить проблему. Это как раз то состояние, когда мы находимся в выстраивании отношений. Не выстроили отношения, а выстраивание отношений с Богом, с самим собой, с окружающими людьми, с окружающей природой. И тогда вдруг мы вот в этот момент правильного воспользования временем или нахождения в настоящем, а не в прошлом или будущем, можем как следующее средство осуществления и проявления своей сущности, изучения своей сущности, решить этот вопрос. Человек пришел в храм на исповедь с огромной проблемой, вот он мучается, он в отчаянии, он да, вот. И после того, как совершается разрешительная молитва, отпускаются грехи, он также уходит. Представляете, как это страшно. И он боится даже порой расстаться со своими проблемами. Он боится, он же настолько привык. Здесь такой духовный садомазохизм. Он издевается над тобой. И ему хорошо, он же привык. Пусть так, но зато вот, пусть хуже, но так. Я к этому привык. Поэтому свобода, она, оказывается, очень интересная вещь. Господь никого в ад не толкает и в рай не запихивает. Человек сам выбирает, где ему находиться в вечности. Интересная вещь свобода. Мы, оказывается, не можем ее в полноте, так сказать, реализовать. Нам иногда даже... Почему нам порядочность претит? Честность претит? Почему? По-настоящему подойти – это для нас мучение. Я должен вот себя заставлять не завидовать. Я должен себя заставлять... Ну, как это? Как Достоевский говорит, странный человек, да? Когда... Кому-то хорошо, мне так плохо, а кому-то плохо, мне так хорошо. Оказывается, такое вот искажение, оно является нашей сущностью. В этом смысле правильно сказано, что мы настолько духовно больны, искажены, неизмеримо. То, что мы это не сознаем, это однозначно, но настолько мы духовно изуродованы и искажены, и страшно больны, смертельно, что для того, чтобы нас исцелить, Господь спустился на эту землю. Бог спустился, потому что нет других сил и возможностей. И когда мы заболеем и обращаемся к врачу, мы понимаем, что там, если болит нога, надо купить мази. Если у человека там онкология, его надо резать. Там, или что-то еще делать. Если человек там попал в реанимацию, это более сложно. А для чего нужен Бог? Представляете? Для чего нам нужен Бог? Если вообще он нам нужен? Мы часто даже этим вопросом не задаемся. Он нам не нужен. Нет, нужен для каких-то решений своих сиюминутных проблем и задач. А вот в вопросе спасения души собственной, не кого-то там, сына, дочери, там, отца, матери. Вот. Или я хочу там весь мир спасти. Как сказал лидер группы U2, когда спросили, а вы правда можете мир спасти? Он говорит, я подумаю. Вот. А вопрос в том, как я вдруг ощутил, что мне нужен Христос. А зачем мне нужен? А вот когда я ощутю, что я смертельно болен и просто пропал, и мне нужен только Христос. Как в одной песне есть такие слова: «Я прихожу к тебе, Христос, мне больше некуда податься». Как эта женщина и поиздержала все, и пришла ко Христу. У нее больше нечего было, не на что было надеяться. Кровоточивая женщина. Вот тогда мы ощутим силу Божью. Вот тогда мы поймем, что нам делать, в какую сторону идти. А пока у нас все хорошо, пока мы знаем, как все делать, вот это и будет вечной нашей проблемой. Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вот сегодня у нас была вот эта вот встреча с киношниками по поводу одержимости. Вот. Каким образом все это происходит и что позволяет нам спасаться от этого несчастья. Оказывается, вера. Когда один человек привел к Господу своего сына, который был бесноватый, то, видя, что ученики не могут исцелить его, и подвели к Иисусу, Господь сказал следующие слова: «О, род неверный, доколе буду вас терпеть?» Это не было оскорблением, это был констатацией факта. Хотя можно сказать, что он как бы немножко так вот, может быть, задел человека, так сказать, урод неверный, прелюбодейный. Сколько ему это может быть прозвучать как оскорбление? На самом деле нет. Потом-то он что сказал ему? Он показал ему уже механизм. Сказал: ты можешь хоть как-то верить? Он говорит: верю, помоги моему неверию. Он говорит: все, что могу сделать, сделаю. Господь говорит: по вере твоей исцеляет сын твой. И он исцелился. Даже начатки веры, сам факт веры. Вообще в духовной жизни важен факт, а не количество. Этот факт реалии, готовности быть с Богом, творит чудеса. Чудо – это ответ на веру. Поэтому мы видим механизм. Вера, она приводит человека к Богу. Она заставляет человеку начать это движение в правильном направлении. Потом он в надежде своей трудится над спасением своей души. Потом входит в состояние любви. То есть, что такое состояние любви? Это жизнь с Богом. А если мы живем с Богом, значит, мы и эту жизнь разделяем и с окружающими людьми.